«Разница во времени». У микрофона Владимир Тульц. Начиная с весны, споры о ряде эпизодов исторического прошлого из предмета научных дискуссий превратились в объект широкого общественного внимания и яростных политических столкновений. Специалисты заговорили даже о войне исторических памятей. На недавней конференции историков, политологов и славистов в Бремене, о которой мне уже доводилось рассказывать, эту тему поднял председатель правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Мне кажется, что сейчас, сегодня, развернулась самая настоящая война памяти. Она обладает всеми признаками войны, пока еще холодной, с включениями всех средств и возможностей массовой пропаганды в каждой из стран, которая участвует в этой войне. Но это такая холодная война, которая рискует теплеть и теплеть. И кое-где мы видим на этой почве уже и столкновения. Я имею в виду вот эти чудовищные вещи, которые происходили в Таллине. И вот эта война, в центре ее все время почему-то оказывается Россия. Не случайно, конечно же. И война, по сути говоря, почти со всеми нашими соседями, частично с нашими бывшими республиками Советского Союза, ставшими самостоятельными странами, а частично и со странами вот того, что называется Советского Блока. Я имею в виду Россию и Эстонию, Россию и Латвию. Я имею в виду Россию и Грузию. Не будем забывать, что в Грузии открылся некоторое время назад музей оккупации. Это Россия и Украина. Россия и Украина, где целый сложный комплекс. И опять-таки какой-то, хотя и общественный музей оккупации, но ясно совершенно, что это точка, которая уже разрастается. Интернет бушует вокруг этих тем. Это Россия и Польша. Треугольник России, Польша и Украина, который возникает, ну возьмите сюжет с 17 сентября 1939 года. Что это было? Оккупация территории Восточной Польши? Или это освобождение братских народов Украины и Белоруссии? Я очень боюсь, что это раскрутится и дальше.
Так вот, возможно ли прекращение этих военных действий на историческом фронте? Лично я в полное окончательное замирение здесь не верю. А потому поставлю вопрос несколько иначе. Возможно ли понижение градуса, подогреваемого политическими страстями, обострившегося в последнее время противостояния друг другу национальных представлений о прошлом? Этому посвящен сегодняшний выпуск «Разница во времени». То, что разные народы имеют разнящееся представление о своем и чужом прошлом, не новость. То, что эту разницу в своих целях используют или пытаются использовать в разных странах политики, тоже. Их можно понять. Практика показывает, что исторический миф может оказаться одним из эффективнейших средств консолидации народов, избавления их от фантомов национального комплекса неполноценности. Впрочем, и создание новых комплексов тоже орудием мобилизации масс на достижение тех или иных целей. Ну и просто способом манипуляции массовым сознанием и переключения его внимания с политически взрывоопасных для лидеров тем современной жизни на нечто отвлеченное в прошлом, что, как показывает практика, может оказаться не менее взрывоопасным. Битвы вокруг бронзового солдата не единственный тут пример. Да и недавний урок истории, преподнесенный Путиным, считающим, что преподавание истории должно быть стандартизовано и нацелено на воспитание чувства национальной гордости своим прошлым и превосходство его перед историями других народов, тоже дело не исчерпывает. Вообще, российскими примерами тут не следует ограничиваться. А рассуждения эстонского президента Ильвеса о восприятии его соотечественниками Второй мировой войны, о создании в странах, являющихся основателями Советского Союза, музеев советской оккупации, Перечень всего здесь просто за отсутствием времени не воспроизвести. В чем же причины нынешних исторических битв? Историк Арсений Рогинский рассуждает так.
Ну, во-первых, если говорить о России, то, конечно, Россия не дала ясной и трезвой политико-юридической оценки массе фактов из своего прошлого. Речь идет не о белых пятнах, вот термин, любимый в годы перестройки, а действительно о целом ряде фактов, которым надо надлежит дать эту оценку. И это не только очевидная вещь, а именно политические репрессии, которые производились нами на собственной территории или на территориях тех стран, которые включались постепенно в нашу территорию, а целому ряду шагов на международной арене, тому же 17 сентября, по поводу которого мы не дали внятной никакой оценки, что это такое. Сейчас уже принято судить и о пакте Молотов-Риббентроп с точки зрения политической целесообразности, и о событиях 44-45 годов, которым мы дали ясную политическую оценку, потому что это для нас это не требуется, потому что это было просто с нашей российской точки зрения освобождение без каких бы то ни было сложностей. И другой взгляд на освобождение от фашизма мы просто как бы и не согласны думать и учитывать. Это одна первая причина, тем, что мы сами не рассмотрели хорошо своего прошлого и не дали ему какую-то внятную оценку. И второе, это, конечно, что каждая из стран, которые сейчас вот в эту эпоху глобализации, наоборот, строит свои национальные отдельные государства и создает свои, после многолетнего советского господства, создает свои национальные исторические мифы, которые лежат в основании государства. Мифы не в смысле лжи, а мифы в смысле вот своей версии истории. Ну и кроме того, есть политики, которые играют на этой почве, на этом поле, и которые настраивают, так сказать, в нужные им минуты свои народы в нужном направлении.
Прежде чем двинуться дальше, поясню, что упомянутое Арсением Борисовичем Рогинским 17 сентября – это 17 сентября 1939 года, дата введения частей Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию. До сих пор в некоторых изданиях ее именуют началом освободительных походов. Итак, мы констатировали, что извечный, уж не знаю, как мягче и точнее сказать, конфликт национальных восприятий прошлого перерастает сегодня в нечто вроде холодной исторической войны. Мой собеседник, член правления Международного мемориала Александр Даниэль, замечает по этому поводу.
Но вот слова-то и есть самое главное. Как вот точки разного видения тех или иных исторических событий, вот как их взаимодействие назвать? Войной, битвой, сшибкой, конфликтом национальных образов прошлого? Или можно это перевести в какое-то более правильное русло?
В какое?
Понимаешь, мне кажется, что когда столкновение нескольких разных национальных образов прошлого превращается в войну, в конфликт, это плохо не только потому, что война и конфликт – это само по себе плохо, да? Я же не хочу изображать себя кота Леопольда, который говорит: «Ребята, давайте жить дружно». Беда в другом, на самом деле, гораздо большая беда, что в этих столкновениях обедняется собственная память. Когда это одно несчастье, и самое главное, но и второе несчастье, что это объединенная память, очень легко инструментализируется, очень легко становится орудием политической возни.
Примеры, конечно, у всех уже навязли, но все-таки о чем-то?
Ну, например, вся эта история с бронзовым солдатом, да? На самом деле, значит, вот это вот первый, может быть, постсоветский, открыто вылившийся наружу конфликт национальных образов прошлого. Я говорю о национальных образах очень условно, потому что по-разному думают русские, по-разному думают эстонцы, по-разному думают русскоязычное население Эстонии. Я в интернете встречал самые разные точки зрения на этот счет. Но, так условно говоря, значит, можем считать, что есть некое видение исторических событий 44-го года эстонцами и некоторое видение этих же событий русскими. Очень условное, повторяю, разделение. Так вот, оно действительно разное, оно объективно разное. И то, что произошло, произошло именно, вылилось в конфликт этих двух разных видений прошлого, в войну памятей. Одна память о Отечественной войне, память о борьбе с гитлеровским нашествием, память о борьбе с нацизмом, да, а другая память о советской, о насильственном лишении Балтийских республик независимости и о репрессиях, которые обрушились на население этих республик после вхождения в Советский Союз. Это действительно два разных подхода к одному и тому же событию. Они в разные контексты вписываются. Эстонцы вписывают события сентября 44-го в контекст пакта Молотова-Риббентропа, насильственного присоединения Эстонии к СССР в летом 40-го года, к депортациям июня 41-го года, за неделю до начала войны, когда много тысяч эстонцев было депортировано в Сибирь, женщины и дети, и старики в частности, да, они вписывают это в контекст послевоенной коллективизации, жестокого подавления, вооруженного сопротивления в Эстонии, политических репрессий и так далее. Это их контекст. А наш контекст совершенно другой. Наш контекст – это контекст войны, контекст борьбы с Гитлером, борьбы с нацизмом, борьбы с иноземным нашествием, черт побери, да? Вот этим вписыванием в разные исторические контексты и объясняется разная трактовка событий сентября 44-го. Что это было? Освобождение Эстонии от нацизма? Да, с нашей точки зрения. Возвращение советской оккупации, как говорят эстонцы? Да, с их точки зрения. Это все разное понимание. Но ни в коем случае нельзя, чтобы это понимание превращалось в войну памяти.
Что для этого можно сделать?
Помня о войне, мы не должны забывать о том, что были события 44-го года для эстонцев. Мы все равно не подменим свою собственную память эстонской. И они не подменят свою память нашей. Но мы можем взаимно их обогащать. Мы можем делать события более объемными. Видеть их в разных исторических контекстах одновременно, потому что, в конце концов, национальные образы прошлого, носителями-то их являются люди, отдельные люди, с которым, наверное, интереснее было бы не плоское, однолинейное понимание исторических событий иметь, а видеть события во всей их сложности и противоречивости. Если бы эстонцы понимали, в каком контексте мы воспринимаем события 44-го года и что для нас символизирует этот самый бронзовый памятник, наверное, они не дали бы своим политикам инструментализировать свою память таким образом, да? Наверное, если бы мы хорошо понимали, что значили события 44-го года для эстонцев, мы бы в массе своей не поддались бы тому психозу, который нагнетался сверху вокруг этих событий. Я сейчас не говорю о переносе или не переносе памятника. В конце концов, в это же самое время в Харбине переносили памятник советским солдатам, тоже из города на кладбище, в связи с архитектурной перестройкой кладбища. И ничего, никаких страстей вокруг этого не горело, потому что в эту акцию не привносились никакие политические смыслы.
Немецкий историк профессор Вольфганг Айхведе в принципе согласен с рассуждениями Александра Даниэля.
Я не только имею в виду Россию, но свою страну и все страны этого мира. Я думаю, что задача историков и задача истории – это вначале и в первую очередь понимать, что было, что происходило. И не только понимать, но знать и формулировать вопросы всегда, всегда. Например, когда я возьму выступление российского президента Путина, он говорил о том, что ядро российской политической культуры – это толерантность. Поэтому для меня, как историка, необходимо понимать корни этой толерантности, например, и как российская культура так развивалась в смысле толерантности. И одновременно, конечно, понимать, почему не всегда или в контексте российской истории или советской истории эта толерантность господствовала, и потому что кажется, что Россия иногда забыла эту толерантность. Поэтому для меня, как историка, это всегда первая задача формулировать критические вопросы и понимать свою историю или историю своей страны, не только через глаза немцев, или если я был бы русским гражданам не только понимать свою историю через глаза своих русских друзей или российских друзей, но тоже через глаза или через призму соседов, через призму другого народа или других вообще.
Анализ нынешнего обострения битв на Европейском историческом фронте, битв, по сути дела, не за памятники, а за симпатии потребителей истории, показывает, что источником этого обострения и забвения, упомянутой профессором Айхведа, толерантности, часто является политическая воля государственных деятелей, направленная на консолидацию вокруг себя масс. Для современной России, к примеру, таких возможных, объединяющих всех моментов в истории немного. Война и победа одна на всех. Поэтому-то в битвах за свое понимание правоты прошлого мы за ценой не постоим. Теперь вот возникает еще одна возможность общенациональной консолидации. Ценой в 12 миллиардов долларов. Сочинская Олимпиада 2014. И это дарит историкам надежды, что от внимания политиков можно будет откупиться. Что те просто отвлекутся от славного или бесславного прошлого на очередное светлое будущее. Но надежды, как известно, юношей питают. А корпорация историков включает в себя также представителей поколений, более потраченных жизнью. И многие из них на своем печальном опыте знают, что если уж власть закусила удила и взялась за историю, то это необратимо или, в лучшем случае, надолго. Правда, и тут, как показывают последние события с неизданной еще книгой для учителя «Новейшая история России 1945-2006», которую уже в средствах массовой информации окрестили новым кратким курсом Кремля, скандал с этим первым опытом стандартизации преподавания истории – здесь возможны некоторые заминки. Скандал этот разразился вскоре после того, как на конференции преподавателей с участием высоких чиновников, таких как заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков, министр образования и науки Андрей Фурсенко и помощник президента Джохан Поллеева, книга эта была обсуждена, признана интересной, но, как отметила помощница Путина, ее писали разные авторы разного уровня, и этот уровень требуется выравнивать. В качестве особых достоинств подготовленной книги один из ее составителей выделил следующее.
В нашей книге Горбачеву, Ельцину и Путину отведено столько же места, сколько Сталину, Хрущеву и Брежневу. А в нынешних учебниках постсоветской России чаще всего отведена только одна страничка.
Решено было, к осени на основании этой книги должен быть подготовлен пробный учебник истории для 11 класса, который в течение наступающего учебного года будет опробован в Центре образования Царицына. Но дальше сбой. Один из авторов этого, заказанного администрацией президента коллективного сочинения, политолог Павел Данилин, написавший последнюю главу под названием «Суверенная демократия», отвечая на критику им написанного, лапидарно обнадежил своего оппонента в ЖЖ.
Ты сдохнешь, а твои дети будут учиться по учебнику, который я напишу. Впрочем, у тебя не может быть детей, так как ты пидорас.
Брань эта из живого журнала перекочевала на газетные страницы и покатилась. Профессор Оксана Гаман-Галутвина, та самая, которая еще недавно вразумляла Путина, кто контролирует прошлое, тот контролирует настоящее и будущее, и про которую решено было, что она возглавит доработку и выравнивание первого современного образца стандартизации прошлого, так вот эта самая ученая дама категорически отказалась быть руководителем авторского коллектива учебника для учителей, добавив при этом «очень бы не хотела, чтобы мое имя ассоциировали с этим позором». Если верить независимой газете, чиновник из администрации президента, участвовавший в организации работы над книгой, выразил сожаление по поводу того, что дискуссия об учебнике вышла в публичное пространство и приобрела характер откровенной склоки. А причины конфликта в администрации склонны списывать на экономические интересы сторон. Короче говоря, контролировать прошлое временно некому. И никакого образца стандартизации истории к 1 сентября напечатано не будет. Вообще, эта идея стандартизации учебников истории мне лично представляется некоторым усеченным по линии госграниц шаржем на давнюю мечту иных европейских историков о создании единого универсального учебника истории, приемлемого к использованию во всех школах Европы. Председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский говорит мне на это.
Я думаю, что до единого учебника мы дорастем очень нескоро. Но у нас все-таки должна быть какая-то взаимная обязанность, заключающаяся в следующем. Наши учебники должны учитывать и другую точку зрения на то событие, которое вот в данном случае излагается. Стандартизированность – это ведь не значит единственная версия. Я не считаю, что стандарт – это единственная точка зрения. Я думаю, что несколько точек зрения в рамках одного учебника по таким сложным болевым вопросам, их не так, между прочим, много будет, но они, конечно же, будут, позволят нам и быть более объективными, и самое главное – начать учет других национальных памятей. Учет других национальных версий прошлого, учет других национальных мифов. Без этого учета, создавая единую, свою и только свою национальную версию, мы превратим Польшу в романтическое государство неизвестно какой эпохи, но уж точно, что не 21-го года, я имею в виду поляки превратят свою историю. Мы превратим себя не в сталинистскую ли историю, я уж не знаю, но что-то в этом духе. И так каждый.
Арсений Рогинский и его коллеги-историки Вольфганг Айхведе и Александр Даниэль в передаче «Холодная война на историческом фронте и проблемы стандартизации прошлого». Продюсер Андрей Амочкин. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Новости коротко. В российской столице сегодня открывается конференция оппозиционного объединения «Другая Россия». В центре внимания участников будет вопрос о едином кандидате от оппозиции на предстоящих выборах президента страны. Одному из 8 подозреваемых в причастности к недавним попыткам терактов в Великобритании предъявлены обвинения. Речь идет о гражданине Ирака Билале Абдуле. Он был арестован в городе Глазго сразу после попытки организовать взрыв в аэропорту. 17 человек погибли и еще несколько были ранены в пятницу в результате взрыва в курдском селении Ахмат-Мареф к северу от Багдада. В Исламабаде у Красной мечети, блокированной войсками, в пятницу произошли новые столкновения. Группа вооруженных учащихся религиозной школы, находящихся в мечети, попыталась прорвать окружение. В перестрелке двое из них были убиты. Президент Ирака Джалаль Талабани заявил, что иракские власти могли бы добиться успеха в борьбе с насилием и религиозной рознью, если бы получили полную поддержку со стороны Ирана и Сирии. В Новосибирской области приговорен к 4,5 годам лишения свободы военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. Российский «Газпром» мог бы стать одним из спонсоров олимпийского движения. Такое предположение высказал на заседании Международного олимпийского комитета в Гватемале руководитель отдела маркетинга МОК Герхард Хайберг. В австралийском Сиднее начался первый концерт глобальной акции в защиту климата Земли. Более 100 звезд мировой поп и рок-музыки выступят в 9 концертах в крупнейших городах планеты.
говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Мы в одной из прошлых передач уже начали разговор о коррупции в Российской империи. Говорили о воровстве в военном ведомстве. Тогда, в конце 19-го, начале 20 века, коррупция, чиновничье воровство и злоупотребление были притчей во языцах. Это был один из главных аргументов революционеров, призывавших к свержению самодержавия. Да и либеральная оппозиция, требовавшая конституционного строя, парламент, ответственное правительство, то есть ответственное перед депутатским собранием. Либеральная оппозиция тоже ссылалась в первую очередь на факты злоупотребления. Короче говоря, общественность пребывала в убеждении, что размах коррупции достиг невозможных, нетерпимых размеров. Цари тоже прекрасно знали, что чиновники воруют. Но, как и множество других правительств, в самых разных широтах и обстоятельствах, не знали, что тут особенно можно поделать. Но время от времени проводили ревизии, отдавали особо отличившихся под суд.
В числе ведомств, где злоупотребления, как считалось, особенно пышно цвели, были железные дороги. Они в Российской империи были частью казенными, а частью акционерными. То есть строили их акционеры, частные лица, получали на это правительственный заказ, с условием, что первые сколько-то лет дорогу будет эксплуатировать тот, кто вложил деньги в строительство, окупит таким образом свои расходы, извлечет доход, а затем дорога перейдет в ведение казны. Еще в 1888 году, когда случилось крушение царского поезда под Харьковом и было расследование, попутно вскрылось множество нарушений на этой дороге, а правительственный чиновник, который должен был там наблюдать за законностью, не ложился спать без пистолета под подушкой, по тем временам экзотика.
Тут надо бы напомнить нашим слушателям, что в первые годы 20 века был осуществлен грандиозный проект – строительство Транссибирской железной дороги. Это, я надеюсь, знают интересующиеся отечественной историей. А вот менее известно, что через несколько лет туда была послана сенаторская ревизия. Тогда это была форма проверки на самом высоком уровне. Командировали члена Сената с комиссией. С натяжкой некоторые можно уподобить это нынешнему расследованию Думской комиссии.
Итоги ревизии были доложены Николаю II. Среди его бумаг хранится этот отчет. Два объемных тома типографской печати на хорошей плотной бумаге, в переплете из мягкой дорогой кожи с золотым тиснением и с золотым обрезом. Приятно в руки взять. Называется «Всеподданнейший отчет о произведенной с 30 мая 1910 по 29 февраля 1912 года по высочайшему повелению сенатором графом Медом ревизии материальной службы и хозяйства Сибирской железной дороги». 2 года ревизия шла. И вот что они нашли.
Весьма обычным видом преступной деятельности агентов дороги, в особенности по службе движения, являются присвоение и растрата казенных денег. Не считая низших агентов в лице весовщиков, кондукторов и сторожей, в 1908 году было возбуждено уголовных преследований по обвинению в растрате против 17 человек, начальников станций и разъездов, их помощников, кассиров и прочих. В 1909 году против 15 человек и в 1910 против 14. В огромном большинстве случаев все имевшие место растраты агентами движения казенных денег не достигали особенно крупных размеров. Из более значительных за последние 4-5 лет важно отметить растраты бывшего начальника станции Комарчага Вяткина 1138 рублей 58 копеек, бывшего начальника станции Чаны Белавинцева 414 рублей 85 копеек, билетного кассира станции Нижнеудинск Захарова 377 рублей 40 копеек. Особенно примечательной и крупной была растрата бывшего начальника станции Мариинск Фитингофа, обнаруженная в конце 1909 года.
в течение нескольких лет подряд при явном попустительстве, возможно, и укрывательстве местного ревизора движения Васильева, этот начальник станции систематически обращал в свою пользу казенные суммы и всего растратил свыше 11 тысяч рублей. В значительном числе случаев описанные злоупотребления с казенными суммами сопряжены всегда с подлогами документов по разного рода станционной отчетности. Обыкновенно в таких случаях то или иное денежное поступление не проводится по отчетам. О продаже билетов, об отправлении багажа, об отправлении грузов, о выдаче грузов. Бывает и так, что начальник станции для сокрытия растраты выдает документ, содержание коего не соответствует содержанию талона или корешка самого документа.
Ну, честно говоря, мне размеры этих хищений не кажутся достигающими особо крупных размеров. 11 тысяч рублей – максимальная сумма украденного. Это по тем временам, конечно, немалые деньги, но не слишком впечатляющие, если смотреть с высот современного российского железнодорожного опыта. А уж начальники станций, своровавшие кто 400, кто 1000 с небольшим рублей, мелковато для того, чтобы затевать сенаторскую ревизию. Впрочем, ведь примитивным хищением денег из касс дело не ограничивалось. Хозяйство-то железнодорожное сложное.
Да, и злоупотребления были многообразные. И на что особенно обращал внимание граф Медом, действовали как отлаженная и всем привычная система. То есть существовали скорее как норма жизни сибирской железной дороги, нежели как какое-то исключительное событие. Бывали довольно хитрые схемы, а бывали и простейшие, банальные. Ну, например, чиновники дороги пользовались казенными материалами для своих нужд, ремонтировали себе мебель, водопровод и прочее. Разумеется, также случались хищения грузов на дороге. В значительной их части были виноваты, конечно, железнодорожные служащие, начальники станции, их помощники. Ревизию это волновало в первую очередь потому, что по претензиям об утрате грузов расплачивалась-то казна через суды. Например, в 1909 году всего было выплачено по претензиям 435 тысяч 31 рубль. Из них по претензиям за недостачи, утраты и кражи грузов было выдано 318 тысяч 912 рублей. В 1910 году всего 358 504 рубля, из них за кражи, недостачи и утраты грузов 245 823 рубля. Ну, продавали также служащие налево казенные материалы. Ведь тогдашняя железная дорога работала на паровой тяге, а это значит склады угля и дров, ну и, соответственно, махинации с углем. Перепродажи, поставки за взятки низкокачественного угля, продажи налево остатков.
Некоторые приходорасходчики и смотрители складов топлива продают частным лицам образовавшуюся экономию при дробном отпуске каменного угля и дров. На некоторых складах иногда экономия получается значительная. То же самое проделывают другие агенты дороги, продавая полученный ими уголь для казенных зданий или служб. Так, например, штатный машинист водокачки при станции Омск-1 Михаил Сеченов продал в октябре месяце 1910 года из предназначенного для водокачки 11 вагонов каменного угля, 4 вагона за 280 рублей. В 1908 году экономия угля на водокачке при станции Омск-1 образовалась около 40 тысяч пудов, причем этот уголь был продан частным лицам.
Мимоходом сенаторская ревизия отметила, что на складах и в мастерских сибирской железной дороги царила полная неразбериха. Не столько злоупотребление, сколько халатность. Дело в том, что на дороге одновременно эксплуатировались паровозы и вагоны самых разных систем, разных производителей. А значит, и запасные части для них были все разномастные. И валялись на складах. Складские чиновники толком и не знали, что за предметы у них лежат, что есть, чего нет. Отсюда, конечно, перерасход средств, повторные закупки того, что и так имеется, ну и прочее.
Ну вот смотрите, Оля, это что, серьезное злоупотребление? Ради которых надо назначать сенаторские ревизии, писать гневные статьи во всех газетах, свергать самодержавие, наконец. Это же смешно. 4 вагона лишнего угля продали. Запчасти на складе лишние. Не впечатляет. А чего-нибудь более масштабного в отчете ревизии не обнаружилось?
Обнаружилось, но тоже не сказала бы, что уж очень. Мы еще не дошли до основных способов хищения на дороге, хотя, впрочем, само по себе то, что ревизия обращала внимание на лишние детали на складах и залежавшиеся свыше нормы запасы угля, показательно. Но прежде чем описывать главное направление хищения, хочу рассказать занятный эпизод.
Помощник начальника службы телеграфа Сибирской железной дороги инженер Кац, владея совместно с заведующим мастерской той же службы лютынским кинематографом в городе Томске, получал через посредство заведующего телеграфом на станции «Тайга» Стефанова посылки с кинематографическими лентами, которые провозились без установленной платы из Москвы проводниками экспрессов, получавшими за это на чай, а затем под видом ручного багажа перевозились по приказам Стефанова низшими служащими из «Тайги» в Томск. Кроме того, таким же путем со служащими, развозившими корреспонденцию, провозились кинематографические ленты в посылках, не записываемых в книге, а также без уплаты по тарифу со станции «Томск» на станцию «Тайгу». Причем посылки эти сдавались начальникам станции «Томск» Королевым, а затем посылались в Мариинск и другие места по линии.
Да, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Вот видите, первыми эту истину поняли корыстные железнодорожники. Но опять же, как злоупотребление это не впечатляет. Однако отмечено сенаторской ревизией. А из этого следует, что на самом деле в ту эпоху, так сказать, планка была установлена очень высоко. Мелкие, почти невинные нарушения, вроде провоза проводником посылки, уже засчитывались.
Некоторые замечания ревизии выглядят совсем уж забавно.
Было выяснено, что служащие Сибирской железной дороги зачастую занимались разного рода частными предприятиями. В конце 1905 года даже начальник службы движения Сибирской железной дороги Ленцнер по поручению одного из высших агентов Китайской восточной железной дороги Булгакова участвовал в закупке для служащих той же дороги в городе Новониколаевске масла. При этом Ленцнер в означенное время, когда дорога была мобилизована и внимание служащих должно было быть занято всецело перевозкой, согласно требованиям военного времени, отвлекал служащих станции Обь, ныне Новониколаевск, от их прямых обязанностей, поручая им собирать у разных фирм сведения о ценах на масло и возможности совершить покупку его у той или иной фирмы.
Скажите, пожалуйста, служащих дороги отвлекли для закупки масла. Для них же, да еще в военное время шла русско-японская война. Несерьезно как-то звучат эти претензии.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем о хищениях и злоупотреблениях, выявленных на Сибирской железной дороге в 1910-1912 годах во время специально назначенной сенаторской ревизии.
Итак, давайте, Оля, все же посмотрим, не выявила ли ревизия каких-то более крупных злоупотреблений, чем все, о чем мы говорили ранее.
Ревизией было установлено, что из всех случаев преступной деятельности агентов Сибирской железной дороги наиболее укоренились и наиболее часты случаи лихоимства во всех его видах. Преступление это, по-видимому, настолько обычно на дороге, что один из начальников разъезда, против которого возбуждено уголовное преследование, Богданович, в письменном своем объяснении по делу откровенно заявил, что он и теперь бы взял, если бы кто дал. Один же из инженеров, Хачатрянц, говорил часто подрядчикам, что он забрался в Сибирь не для того, чтобы жить на одно жалование, а и зарабатывать и от подрядчиков. Действительно, эти проявления преступной деятельности замечаются на всем протяжении дороги. Взятки берут за назначение на должности, перемещение и повышение по службе, за безнаказанность в случае служебных провинностей, с отправителей и получателей грузов, поставщиков и подрядчиков дороги. В частности, по службе движения взятки дают как раз за те услуги и действия, которые агенты движения обязаны выполнить безвозмездно по долгу службы. Так и за незаконные послабления, льготы и нарушения существующих правил, часто связанные с явным ущербом казны, но выгодные лиходателям.
Ревизия не имела возможности заняться окончательным выяснением ряда вполне установленных случаев лихаимства агентов движения в лице начальников станции и их помощников по нескольку рублей за подачу вагонов отдельным лицам, за ускорение отправок груза и тому подобного, и возбуждать дела по злоупотреблениям такого рода. Эти случаи недозволенных поборов по своей обыденности не представляют ничего выдающегося. Знаменательные весьма многочисленные случаи поборов агентов движения с контрагентов дороги, ее подрядчиков и поставщиков. С уверенностью можно сказать, что поборы этого рода представляются явлением устойчивым, пустившим глубокие корни, по-видимому, на всем протяжении дороги. Весьма характерным является показание по этому вопросу крупного железнодорожного подрядчика Игнатия Ивановича Никольского, который давно уже ведет дела с сибирской дорогой и хорошо знает ее условия. По словам господина Никольского, он уже совершенно привык к тому положению, что за все услуги начальников станции и их помощников нужно платить, и что без таких платежей ничего не сделается. Эти платежи стали явлением настолько обычным, освященным традицией, что бороться с ними не представляется возможным. Поэтому Никольский и его служащие всегда оплачивали агентов дороги. Платили обыкновенно или с каждого вагона, или с каждого поезда, по определенной таксе или по усмотрению, и делали это только потому, что иначе поступить было нельзя.
Здесь надо пояснить, что агентами железной дороги называли ее обычных штатных служащих.
А есть ли данные, сколько, собственно, брали?
Есть. Помимо платы за вагоны и поезда, неясно, какую именно, подозреваю, это зависело от ценности грузов. Чиновники железной дороги иногда получали постоянное содержание от подрядчиков, вроде жалования, иногда процент от суммы контракта.
В торговых книгах, отобранных при обысках в конторе акционерного общества Московского электротехнического завода Николаева в Москве, обнаружена была, между прочим, за 1905 год следующая запись. Расход по СЖД 5000 рублей. Владелец фирмы Николаев при допросе объяснил, что упомянутые 5000 рублей составляют часть 5% отчисления с заказов в пользу инженера Твардовского, занимавшего тогда должность начальника службы подвижного состава и тяги Сибирской железной дороги. Инженер Твардовский, как это удостоверил Николаев и его доверенные, сам назначил себе проценты вознаграждения с суммы всех имеющих быть данными фирме заказов для службы тяги Сибирской железной дороги. И лишь под условием получения такого вознаграждения обещал предоставлять заказы названному электротехническому заводу.
Вот еще цифры. Для сравнения скажу, что в первые годы 20 века квалифицированный рабочий получал зарплату, на которую мог прилично содержать семью, порядка 25 рублей. Ну, потом расценки несколько выросли. То есть 40 рублей не особенно большое, но вполне пристойное жалование.
Агенты станции Головинской, Черемхово, Касьяновка систематически получали особое вознаграждение с местных углепромышленных обществ. Начальник станции с 1905 года до последнего времени получал по 40 рублей в месяц, а помощники его по 10-15 рублей. Даже весовщики обложили эти предприятия особым налогом. Так весовщики станции Черемхово с 1906 по 1909 годы получали каждый по 10 рублей в месяц. И не одни только углепромышленные предприятия оплачивали агентов движения. Что касается лихаимства агентов движения за предоставление железнодорожных должностей, повышение по службе и прочего, то, судя по целому ряду данных, добытых расследованием, взяточничество этого рода укоренилось на дороге уже издавна. Существовала своего рода такса за назначение. Должность станционного сторожа стоила от 5 до 10 рублей, кондуктора от 10 до 20 рублей и тому подобное.
Сегодня гость нашей передачи – журналист, заведующий отделом расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов. Роман, вот что я хочу вас спросить. Вы в курсе сегодняшнего положения дел с хищениями на российских железных дорогах? Интересно было бы сравнить. Вот давайте начнем с частности. Как вам кажутся эти суммы? 5% суммы контракта. Это много в ваших представлениях или мало?
Дело в том, что у меня есть версия, что это, конечно, мало. Но остальные от сенаторской проверки просто откупились, и было на что сделать вот такой вот фолиант для предоставления отчета на высочайшее имя. И золотым тиснением, а можно было, возможно, и полностью из золота его сделать. Думаю, что как тогда, так и сейчас, практика, в общем-то, традиционна, в отчеты включают очень мелких сошек, поэтому не смотрите на суммы, которые приведены в отчете. Они, скорее всего, приведены исключительно для отвода глаз.
А вот вторую зарплату нынче выплачивают?
Ну, знаете, не идет речь о второй зарплате. Всем памятно уголовное дело господина Аксененко, бывшего руководителя железных дорог, да, в котором четко говорилось о том, как именно получались средства. То есть были фирмы определенные, компании, которым оказывались несказанные преференции. Они получали зеленый свет для провоза грузов по железной дороге и, разумеется, брали деньги, очень большие деньги или приемлемые суммы с разных бизнесменов, которым необходимо было грузы по железной дороге провозить. Дельта, разница между тем, что выплачивали эти компании железной дороги и то, что платилось им, оседало, разумеется, в, так скажем, ассоциированных карманах чиновников и тех, кто принимал участие в этих операциях. Суммы, разумеется, были несопоставимы, но дело в том, что и эти царские рубли, наверное, нужно умножать, потому что много лет прошло с тех пор, и мы получим примерно одну и ту же картину.
Тут вот еще что занятное. Служащие железной дороги от нее кормились, ну ладно, это понятно, дело житейское. Но поборами облагали, в том числе и подрядчиков, ремонтировавших и поддерживавших эту самую дорогу.
За все последние годы поборы систематически производились с подрядчиков переустройства горных участков дороги от Ачинска до Иркутска. Уже в самом начале работ, в 1907 году, многие из этих подрядчиков должны были оплачивать агентов движения всех станций, входивших в район их работ. Так, в 1907 и 1908 годах подрядчик-инженер Дитрих, имевший подряд по земляным работам, возведению гражданских и искусственных сооружений, оплачивал агентов движения целого ряда станций от Кемчуга до Залидеева. Платежи производились в виде ежемесячного жалования от 15 до 100 рублей в месяц, в зависимости от станции, а кроме того, по 10 копеек в пользу начальника и по 5 копеек для каждого из его помощников со всякого балластного поезда, проходившего через данную станцию. В этом же районе в 1910 и 1911 годах взял подряд по укладке и балластировке пути подрядчик Врублевский. Он тоже был вынужден платить начальникам и их помощникам целого ряда станций и выдавать им бесплатно из лавки товар. Подрядчики-инженеры Перцевы в 1908 и 1910 годах тоже платили особое вознаграждение начальникам целого ряда станций. Деньги выдавались в виде определенного ежемесячного жалования от 10 до 45 рублей в месяц. Все такие выдачи в пользу агентов службы движения за счет подрядчиков всегда почти были вынуждены, ибо не платить было нельзя. Не говоря уже о случаях явного вымогательства, притом в самой грубой форме, любой начальник станции мог задержать пропуск через данную станцию поездов подрядчика на законном основании, в подаче состава под нагрузку или выгрузку, и навлечь на подрядчика задержку работ, прогул нескольких сотен рабочих и убытки. И вот, чтобы всего этого не было, чтобы работы шли гладко, без лишних осложнений и потери дорогого времени, по необходимости приходилось выдавать начальникам станции и их помощникам, не считая уже низших служащих, особое вознаграждение за те труды и служебные услуги, которые они несли для подрядчика. Очень часто деньги агенты движения получали совершенно открыто, выдавали иногда даже расписки в получении денег, и только с приездом ревизии это было прекращено. По подсчету подрядчика Соломатина, им и его компаньонам Петрушковым выдано было за время работ одним агентам движения от 2 до 3% с общей суммы подряда в 400 тысяч рублей. В конечном итоге все эти накладные расходы подрядчики перелагали на казну.
Я вновь обращаюсь к нашему гостю, журналисту «Новой газеты» Роману Шлейнову. Вот вы говорите, получается то же самое. А что с тех пор изменилось и почему? Те дореволюционные хищения все-таки несколько наивно, на мой взгляд, выглядят. Стали ли они с тех пор как-то изощреннее? И опять же, почему?
Вы знаете, появилось такое новое слово «ребрендинг». Так вот это сладкий ребрендинг, который недавно, например, произошел в Российской железной дороге, он весьма показателен. Российская железная дорога сменила эмблему. Учитывая, что она практически абсолютный монополист, непонятно, зачем чиновникам этого ведомства, тем, кто сейчас руководит компанией, понадобилось изменение имиджа. Ведь все равно все будут пользоваться именно этой железной дорогой, а не какой-то другой. Другой просто нет. На этой эмблеме изображены как будто бы два тепловоза, буквы «Р» и «Д», изображены в виде двух тепловозов, которые смотрят друг на друга. И некоторые, даже топ-руководители железной дороги, они были категорически против этого, они очень скептически относились к этому ребрендингу. И увидев эту эмблему, они сказали: «Боже мой, два тепловоза смотрят друг на друга, это же катастрофа». И действительно катастрофа, потому что, вот на мой взгляд, те суммы, которые пошли на изменение имиджа, сейчас понадобится еще и перекрашивать вагоны, и рисовать эти эмблемы, это все очень немалые деньги. И мне бы лично очень хотелось посмотреть в глаза тех подрядчиков, которые будут выполнять все эти работы.
Знаете, смешно и грустно констатировать. Хищение, как любовь, одна из вечных тем. А потому, думаю, мы к ней еще не раз вернемся. А куда деваться? Вы слышали «Документы прошлого»? В передаче участвовал журналист Роман Шлейнов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Оксана Крутоверцева и Марк Штильман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».